Доктор Фишер отрицает все такие случаи как недействительные и баснословные. Но мы не будем больше утомлять читателя дальнейшими выборками из множеств тератологических случаев, находимых в трудах общепризнанных авторов. Вышеприведенных примеров достаточно, чтобы приписать эти аберрации физиологического типа взаимодействию материнского сознания со вселенским эфиром. Если кто-нибудь поставит под вопрос авторитет Ван Гельмонта как ученого, мы отошлем его к труду Фурье, известного физиолога, где на странице 717 он найдет следующую оценку. Ван Гельмонт был весьма выдающийся химик, особенно он изучал воздухоподобные флюиды и дал им название газ. В то же самое время он свое благочестие довел до мистицизма, предаваясь размышлениям о божественном. Ван Гельмонт отличается от всех своих предшественников тем, что он соединил принцип жизни непосредственно, каким-то образом, даже опытным путем, как он говорит нам, с малейшими движениями тела. Вот это непрестанное действие этой сущности, никоим образом не связываемое им с материальными элементами, но образующее отдельную индивидуальность, есть то, что мы не можем понять. Тем не менее, именно эта сущность является тем, на чем обосновывалась знаменитая школа. Принцип жизни Ван Гельмонта или Археус есть не более и не менее как астральный свет всех каббалистов и вселенский эфир современной науки. Если более незначительные утробные знаки не обязаны своим происхождением воображению материи, то какой же другой причине Магенди хочет приписать образование у утробного плода козлиных рогов и волосатых покровов кожи тела, которыми было отмечено уродливо потомство в вышеприведенных случаях? Наверняка там не было латентных зародышей этих отличительных черт животного царства, способных развиваться от внезапного импульса материнского каприза. Короче говоря, единственным возможным объяснением является то, которое предлагается адептами оккультных наук. Прежде чем оставить эту тему, мы хотим еще сказать несколько слов в отношении тех случаев, когда голова, рука или кисть утробного плода были мгновенно растворены, хотя было очевидно, что до этого момента все тело ребенка формировалось полностью. Из чего состоит тело ребенка при рождении? Химики скажут нам, что в нем содержится дюжина фунтов уплотненного газа и несколько унций зольного остатка воды, кислорода, водорода, азота, угольной кислоты, немного извести, магнезии, фосфора и нескольких других минералов. Это все. Откуда они взялись? Каким образом они были собраны вместе? Каким образом были эти частицы, которые, по словам мистера Проктора, извлечены из глубин пространства, окружающего нас со всех сторон, были сформированы и как им была придана человеческая форма? Мы видели, что бесполезно об этом спрашивать ту доминирующую школу, блестящим представителем которой является Магенди, ибо он признается, что он ничего не знает о питании, пищеварении и кровообращении утробного плода. А физиология учит нас, что до тех пор, пока яйцеклетка окружена графовым пузырьком, она является составной частью целостного организма матери. Но после разрыва этого пузырька она становится почти такой же независимой от нее в отношении материалов на постройку тела будущего существа, как зародыш в птичьем яйце после того, как курица его снесла. Среди наглядно доказанных фактов науки мало найдется чего-либо, что противоречило бы идее, что утробный ребенок матери значительно отличается от квартиранта дома, в котором он нашел приют, тепло и удобство. По Демокриту душа образовывается от скопления атомов, а Плутарх излагает его философию так. Существуют субстанции, бесчисленные, неделимые, непотревоженные, без различий, без свойств. Они двигаются в пространстве, в котором они рассеяны. И когда они приближаются друг к другу, они соединяются и сливаются, и посредством своих агрегаций образуют воду, огонь, растение или человека. Все эти субстанции, которые он называют атомами по причине их твердости, не могут подвергаться ни изменениям, ни деформациям. Но, добавляет Плутарх, мы не можем изготовить ни краски из того, что бесцветно, ни субстанции или души из того, что не имеет души и не имеет свойств. Профессор Бальфур Стюарт говорит, что эта доктрина в руках Джона Далтона дала возможность человеческому уму овладеть законами, которые управляют химическими изменениями, и также возможность мысленно представить себе, что там происходит. После приведения цитат с одобрения идеи Бэкона, что люди вечно исследуют крайние пределы природы, он воздвигает мерила. Было бы хорошо, если бы он и его собратья-философы руководствовались бы этим мерилом. Действительно, мы должны быть очень осторожны, прежде чем решиться отбросить какую-либо ветвь познания или ход мышления как непригодные. Это смелые слова, но сколько найдется людей науки, которые применяют их на практике? Демокрит Абдерский показывает нам пространство, наполненное атомами, и наши современные астрономы позволяют нам видеть, как эти атомы образуют миры, а затем также расы, их населяющие, включая и нашу человеческую расу. Так как мы указали на существование силы в человеческой воле, которая посредством сосредоточения потоков этих атомов на объективную точку может создать ребенка, соответствующего образу материнского воображения, то почему будет невероятным, что эта же самая сила, будучи применена матерью, может путем интенсивного, хотя и неосознанного обратного переключения рассеять, дезинтегрировать любую часть тела или даже все тело ее неродившегося еще ребенка? И вот здесь место вопросу о ложной беременности, которая так часто вызывает недоумение и врача, и пациента. Если голова, рука и кисти трех детей, упомянутых Ван Гельмонтом, могли исчезнуть в результате чувства ужаса, испытанного матерью, то почему то же самое или какое-то другое чувство, возбужденное до подобной же степени, не может причинять полное растворение утробного плода так называемой ложной беременности? Такие случаи редки, но они встречаются и ставят науку в тупик. Несомненно, что в кровообращении матери нет такого химического растворителя, достаточно мощного, чтобы растворить ее дитя, не разрушив при этом ее саму. Мы вручаем эту тему медикам в надежде, что они, как класс, не согласятся с заключением Фурнье, который говорит: «В этом ряду феноменов мы должны ограничиться ролью историков, так как мы даже не пытались объяснить все, почему и откуда возникающие при исследовании этих вещей, ибо там скрываются непроницаемые тайны жизни. И по мере того, как мы продвигаемся вперед в нашем исследовании, нам приходится признать, это для нас запретная земля». В меру своих интеллектуальных способностей истинный философ не признает никакой запретной земли и не считает какую-либо тайну природы непроницаемой или неприкосновенной. Никакой последователь герметической философии и никакой спиритуалист не будет возражать против абстрактного принципа, изложенного Юмом, что чудо невозможно, ибо предполагать существование такой возможности значило бы, что Вселенная вместо всеобщих законов управляется индивидуальными законами. В этом заключается одно из основных противоречий между богословием и наукой. Наука, основываясь на всеобщем опыте, утверждает, что в естественном ходе вещей в природе всюду царствуют общие законы и единообразие, тогда как богословы полагают, что можно побуждать правящий разум, чтобы последний приостановил течение общего закона для особых случаев. Джон Стюарт Милль говорит: «Если мы уже не верим в сверхъестественные силы, то никакое чудо не докажет нам, что они существуют. Само по себе чудо, рассматриваемое просто как необычный факт, может быть удовлетворительно засвидетельствовано как нашими чувствами, так и свидетельскими показаниями. Но ничто не может доказать, что оно есть чудо, ибо существует другая возможная гипотеза, а именно факт, считающийся чудом, является результатом какого-то неизвестного закона природы, и эта возможность никак не может быть устранена настолько, чтобы не оставалось другой альтернативы, кроме вмешательства существа, стоящего выше природы. Это именно тот пункт, который мы хотим, чтобы он был усвоен нашими логиками и физиками. Как мистер Милль сам говорит, мы не можем признать теоремы законом природы и в то же время верить в факт, находящийся в явном противоречии с ней. Мы не должны верить в факт или же верить, что мы ошиблись в принятии этого предполагаемого закона. Мистер Юм ссылается на прочный и неизменный опыт человечества, как установившего законы, чьи действия ipso facto, чьи действия делают чудеса возможными. Трудность заключена в его использовании имени прилагательного «неизменный», которое выведено курсивом, ибо это только предположение, что наш опыт никогда не изменится, и, следовательно, мы всегда останемся при тех же опытах и наблюдениях, которые и будут служить основаниями для наших суждений.